экономический кризис, господа, он совершенно новое явление, поскольку бывшие до сих пор кризисы, и знаменитый кризис в Америке 27-34 год, и менее известный, но тоже страшный кризис экономический в Германии 22-27 год, практически закончился только с приходом Гитлера к власти. Кстати, американский кризис закончился тоже только с приходом Гитлера к власти и началом войны. Америка начала войну, кто не знает, с невероятным астрономическим долгом Европе и закончила войну с невероятным астрономическим долгом Европы, то есть Англии и Советского Союза, Америки. Советский Союз выплачивал по репарациям за ленд-лиз до какого-то 76-го чуть ли года, не выплатил так все, но тем не менее. Так вот. Наш же экономический кризис не имеет себе равных по двум причинам. Причина первая, всем известная очень хорошо, экономика сегодня глобальна. И говорить, например, о евро, да, европейской валюте, отдельно от доллара невозможно. Они абсолютно связаны. Также и юань, и японские, и русский рубль. Все связано. Это первое, глобальность. Второй, еще более существенный момент. Никакая валюта в мире сегодня не поддерживается ценностями. То есть все деньги в мире сегодня, не путать с тем, что было. Доллар прекратил быть обеспеченным в 1963 году. Был знаменитый золотой пул. Дело в том, что американцы, ну, у меня, например, дома мне случайно дали сдачу, когда-то лет 7 назад, мне дали сдачу полдоллара серебряный. Я его храню. Ну, он стоит, во-первых, $5. Ну, просто серебро в нем стоит. Его перестали выпускать в 47-м году. Это вот с 47-го года мне попался такой половинка доллара. Настоящее серебро. Господа, вы же помните, были знаменитые царские десятки. Да, да, червонец называлось. Это было 37, не помню сколько, грамм золота, настоящее червонное золото. И была банкнота в 10 рублей, а был червонец. И всегда банкноту можно было поменять на золото. Любой банк обеспечивал русский рубль царский золотом. И также было с долларом. Но был хитрейший закон, который запрещал гражданам Америки обменивать доллары на золото. Так что придумали американцы? Они передавали свои наличные доллары чемоданами, я не шучу, своим партнерам в Лондоне. И те приходили в американское посольство и говорили: пожалуйста, обменяйте мне это на золото. Самолеты начали возить. Была история в 63-м году, почитайте, очень интересная история. Мыльца, так называли вот эти стандартные слитки золотые. Их просто начали возить самолетами, но количество, поток долларов денежных, просто бумажек, не прекращался. И тогда США порвали связь между долларом, и он перестал обеспечиваться, и также сделали все без исключения. Теперь понимаете, что это значит? Объясняем очень просто, господа. Сегодня, когда вы приходите и покупаете еду, или автомобиль, или что-нибудь еще, то, что вас берут эти бумаги, это вера в то, что другие поступят так же. И они вот за эти принятые у вас разноцветные бумажки смогут потом приобрести что-нибудь. Так? А дальше, господа, все очень-очень просто и интересно. Эйсав, как мы учили с вами в прошлый мой приезд, унаследовал одежды первого человека. Что это значит? Что значит одежды первого человека? Кто помнит, в Торе они хранились у мамы Ривки, и когда нужно было обмануть Ицхака, то Ривка именно в эти одежды одела Яакова. Но в принципе это одежды, которые Эйсав, убивая Немрода, получил. И они еще идут от первого человека. Они, помните, давали удивительную власть над животными, птицами. Но что это значит с точки зрения сегодняшней? Что такое одежды первого человека? Ответ изумительно важен. Яаков и мы, его потомки, получили то, что есть внутри первого человека, его внутренний мир, его духовное наследие, задачи первого человека в этом мире решает еврейский народ. Что унаследовал Эйсав и западная цивилизация? Ответ: по одежке встречают, по уму провожают. Они унаследовали внешнее. Понимаете, и потому говорит Эйсав про себя, что они на самом деле новый Израиль. Понимаете, близнецы-братья, их не отличишь. И на долларах, правда, мне уже сказали, что Обама проявил новшество и здесь, перестали на четвертаках доллара, четверти доллара, перестали сейчас писать «In God we trust». То есть это остается только на уже бумажных долларах. Во, уже новые без идут. Это последнее новшество от Обамы. Но, господа, о чем мы? И это суть проблемы. Ровно насколько мы верим в доллары и любую другую валюту, мы не верим в Бога. Я поясню. Это сказал Вижницкий Рэбе лет 150 тому назад. Он сказал так. Как легко нищему уповать на Всевышнего? А на что ему еще рассчитывать? История буквально с нашей ученицей, произошедшей в Киеве. Они нищие в Киеве, зарабатывают совершенно мизер и каждый день бьются просто, чтобы прокормить детей. У дочери свадьба в Израиле, слава Богу, выходит замуж. Они приняли иудаизм. И тут их совершенно русский родственник из Москвы говорит, ой, говорит, она же, говорит, первая в нашей семье выходит замуж. И говорит, покупаю вам 6 билетов. Ну, то есть им, деткам и еще родителям. Ну, это ладно. Но на свадьбе же надо в чем-то появиться. И что они там делают и здесь? Но, говорит, то, что ее совершенно убило, она смогла девочкам купить юбки красивые на свадьбу. Но ей совершенно необходимы были блузки. А дальше, буквально неделю назад, история. Она едет на автобусе, автобус ломается. Ну, бывает. Она выходит, а поскольку она учиться с нами, то она знает, что случайностей не бывает. И она обращает внимание, что он поломался рядом с фешенебельным магазином детской одежды. Есть такая серия, сеть магазинов на Украине. Хозяин еврей, кстати, мне сказали. Антошка называется. Очень дорогая детская одежда. Ну, для миллионеров, по сути. Но поскольку она как бы верит, и она верит в то, что нет случайности, она заходит в этот магазин. Все как обычно. Просто как обычно, цены астрономические. В одном месте в магазине, во всем, это громадный магазин, 70% скидка на блузки. Вот то, что ей надо, это единственный предмет в магазине во всем, 70% скидка. Понимаете, когда человек нищий, не в смысле, что я кому-то это желаю, себе или вам, то он видит открытые чудеса, он видит Всевышнего практически каждый день. Но когда, говорит Вижницкий Рэбе, человек богат, то каждый доллар кричит ему, рассчитывай на меня, в чем дело, какие проблемы, заплатим, нет проблем. Понимаете, в чем ужас сегодняшних денег? Это ужас был всегда, но сегодня он особенный. Потому что когда-то за деньгами скрывалось золото, серебро, какие-то ценности. Сегодня это просто бумаги, в которые люди верят. А дальше, господа, все очень просто. Сказано про ангела Эйсава, что он по лестнице, которую видел во сне Яков, только подымался. Испугался Яков и сказал ему Всевышний, что даже подымется он максимально высоко, и оттуда его сбросят. Понимаете, о чем я? Господин Обама решает проблемы экономического кризиса очень просто. Я бы даже сказал прямолинейно. Он печатает доллары. Количество напечатанных долларов поражает воображение. Он каждый месяц печатает триллион. Он печатает 1000 миллиардов долларов каждый месяц.
1 триллион 200 миллиардов.
Сумасшедшее. Почему сумасшедшее? Да потому что, господа, что должно начаться в результате? И на это он рассчитывает. Это не начинается. Инфляция. А почему я с такой радостью говорю об инфляции? Потому что экономисты объяснили мне простейшую вещь. Что выход из этого кризиса только через инфляцию. Почему? Что такое кризис и как он начался? Это очень просто. Моя жена отложила покупку стола. Еще чья-то жена отложила покупку машины. Стали в ожидании тяжелых времен меньше покупать. В результате Toyota начала работать 3 дня в неделю. Потому что, извините, не покупают. А тем более General Motors, которые вообще не покупают. Дальше. А дальше начались увольнения. Покупательная способность падает. Покупают еще меньше. Кризис – выход. Выход один, объясняют экономисты. Понимаете, как только начнется инфляция, люди начнут тратить деньги, потому что а что с ними делать? В Германии, господа, кто не знает, в 22-м году в 12 часов дня делали перерыв. Люди брали все деньги и бежали покупать, потому что в 2 часа дня объявляли новый курс марки немецкой, который был в 2 раза меньше того, что было. Понимаете? Это была страшнейшая инфляция, гиперинфляция. А сейчас, господа, выход из кризиса, так мне объяснили, только, господа, инфляции нет. Подождите, я вам сейчас расскажу. Может, будет, я же, господа, не пророк. Но если не будет, то я вам сейчас расскажу, что будет дальше. Так почему нет инфляции? Это я вам тоже могу рассказать. Потому что тетя Дуся, которая работает, там, не знаю, уборщицей в каком-нибудь офисе в городе Рязани, да, получает свои несчастные рубли и бежит покупать за свою месячную зарплату $50. Понимаете, люди верят в доллар. Что делает Обама? Он их печатает и затыкает все дыры. Сегодня доллары дают практически под любой процент любому государству, любым фондам. Их печатают и раздают, и раздают. И люди верят в эти деньги. Хотя они не обеспечиваются ничем. Теперь, господа, помните ангела Исава? Вот эта сила Исава, in God we trust, они превратили, извините, Всевышнего в своего помощника. Дальше, а дальше, поверьте старому математику, если инфляция не начнется, начнется, даст Бог, будет лучше. Хотя инфляция это тоже большая радость. В особенности, если, не дай Бог, начнется гиперинфляция. Господа, помните, с чего начался кризис ипотечный? Моргридж. Откуда? Очень просто. Клинтон в свое время, мне рассказали, попросил директоров банков. Короче, американская мечта. Пришли к дяде Тому в его хижину и сказали, хочешь переехать? Он сказал, хочу. Ему дали 95%, он переехал. А потом кто-то посчитал. И оказалось, что взятых суд количество, то есть это такая масса денег, которая больше, чем то, что американцы зарабатывают. Они просто не могут столько вернуть. Ну, потому что дядя Том уже 3-е или 4-е поколение сидит на велфер и денег не зарабатывает. А зачем? Слушайте дальше. Господа, понимаете, что будет, если инфляция не начнется, а Обама будет печатать эти миллиарды, тысячи миллиардов долларов? Будет очень просто. В какой-то момент молодой человек, а может быть не молодой, может быть даже еврей, посчитает количество напечатанных денег. И знаете, что окажется? Что за них в этом мире нечего купить. Включая скалистые горы и воздух над ними. Просто их слишком много. И вот тогда начнется не инфляция. В одну минуту люди перестанут верить в деньги. Понимаете? И деньги станут бумагой. Это военный коммунизм, Россия, стишки. Забегаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте 20 миллионов. Господа, это то, что может произойти, если инфляция не начнется, то этот кризис единомоментно обвалит все валюты, потому что это не только доллар исчезнет, пошатнется вера людей в деньги, начнется война Гога и Магога, это возможное развитие событий, не обязательно именно так, и тогда воссияет вера людей во Всевышнего. Потому что пока люди надеются на деньги, господа, они в Бога не верят, вы им не верите. Точнее, они верят в того Бога, в которого мы не верим. Они верят в Бога, который им помогает. Господа, Всевышний, извиняюсь, он не шестерка, да? И он не помогает американской экономике. Мы находимся в конце времени, в конце мира, каким мы его знаем, и один из возможных концов, и это связь между Эйсавом, западной цивилизацией, и нынешним экономическим кризисом. Если я правильно понимаю ситуацию, то вот это внешнее благополучие, относительное, которое зиждется на вере людей в деньги, я снова хочу это подчеркнуть. Вот благодаря тому, что люди верят в деньги, да, они делают всякие вещи и продают их за эти деньги. Если люди на одну секунду перестанут в них верить, а деньги ничем не обеспечиваются, то рухнет вся экономика в один час, в один момент во всем мире. И это приведет, скорее всего, к войнам, и это приведет, скорее всего, к Машиаху, и обязательно надо учитывать такое развитие событий. Несомненно, что инфляция – вещь куда более ожидаемая, да? Но она не наступает, господа. Ну, понимаете, как только известие о том, что Обама печатает такое количество долларов, уже должно было привести к инфляции. Инфляции нет. Почему? Потому что люди верят в доллар, они их покупают во всем мире, господа. А что делать?
Никто не покупает. Как только начнут покупать, они будут чувствовать, что на самом деле силы в деньгах нет. Поэтому они будут чувствовать, что тогда будет начинаться.
Понимаете, господа, то, что мы сейчас сказали, это по сути следующее. Если вы боитесь увольнения, да, что вас уволит ваш босс, то ровно насколько вы этого боитесь, вы не боитесь Всевышнего. Потому что, господа, неужели вы думаете, что увольняет босс, увольняет Всевышний? Если вы боитесь грозы, то ровно насколько вы боитесь молнии, вот настолько вы не боитесь Всевышнего. Господи, неужели вы думаете, что молния ударяет просто так? Мы завершим и дальше ваши вопросы. Знаменитая история про раби Ханина, сын Доса. Рассказывается, что раби Ханина, бен Доса, да, это был человек, который, в отличие от нас с вами, к сожалению, верил во Всевышнего. Причем верил, как верил. Рассказывает Гмара, что на дороге, очень как бы посещаемой, большое движение людей, был какой-то громадный змей, который бросался, жалил и убегал в кусты. Пришел, услышав об этом, раби Ханина бен Доса и сказал: где тут ваш змей? Ему показали на руку, да, тот уползал. Он сунул туда голую пятку, вы слышали, господа? И вытащил ее сцепившимся, но уже мертвым змеем. Он поднял этого змея над собой. Помните, как Моше поднимал бронзового, медного, прошу прощения, змея? Он тоже поднял его, пришел в Ешиву и сказал знаменательные слова. Вы что думаете? Змей убивает. Грех убивает. Всевышний убивает. Понимаете, без желания Всевышнего кого-то могут уволить. Без желания Всевышнего в кого-то может попасть молния. И ровно насколько мы боимся, давайте скажем по-другому, ровно насколько мы верим в деньги, вот настолько мы не верим во Всевышнего. И потому мне кажется очень возможным вот это развитие событий, что в единый момент люди перестанут верить в деньги. Ну, не случайно сегодня вся валюта не обеспечивается. И вся валюта связана друг с другом. Потому что если повалится доллар, повалится вся экономика, поверьте мне. По поводу чего делать, мой совет, он очень простой, господа. Если у вас есть деньги, уже 3 моих ученика купили квартиры в Израиле, но у них есть деньги, я рекомендую покупать квартиры в Израиле и понемножку собирать чемоданы. Бежать еще никуда не нужно, время еще есть, господа. Но, судя по всему, этот кризис добром уже не закончится, он вообще не кончается. А все эти перспективы, что в конце года, господа, а вы вспомните, что говорили год назад. Так вот, сегодня есть экономисты, которые говорят, что все только начинается. Что это не конец, это только начало, господа. Это еще цветочки, а ягодки еще впереди. И я что хочу сказать? Я собираюсь радоваться в любом случае. Если я ошибаюсь, да, и даст Бог, нас ждет мир и процветание, так я буду радоваться, поверьте мне. Но если, не дай Бог, нет, господа, то я тоже собираюсь радоваться, потому что это приведет к Машиаху. Это будут очень непростые годы, это будут страшные вещи. Кто читал пророк Йехезкель, 38 глава, посмотрите. Действительно, ужасно неприятные вещи. Но, господа, наша задача, вы же помните, умирать в крайнем случае. Мы должны выжить и встречать Машиаха. Теперь, при чем здесь Израиль? Почему переезд в Израиль? Ответ. война Гога и Магога затронет всех всюду. И в Новой Зеландии, и в Австралии, всюду. Хорошо будет, нигде не будет хорошо. Но хотя бы вы, живя в Израиле, вы будете знать, за что. Мне сказали, что в интернете есть удивительное сейчас предсмертное письмо. Он был венгр. То есть нет, папа и мама у него были евреи. Но он был венгр. Он считал себя венгром. Сегодня он считается гениальным венгерским поэтом. И в 1944 году, когда нацисты его убивали, понимаете, он написал страшный документ. Он не понимал, за что его убивают. Он никакой не еврей. Он венгр, и он ничего еврейского не знал и никакого отношения не имел. И понимаете, как ему было обидно умирать? Так вот, мы должны умирать только в самом крайнем случае. Но, к сожалению, и такое может быть. Но, понимаете, господа, мы хотя бы будем знать, за что. Потому что родовые муки Машиаха – это очень неприятная вещь. И, скорее всего, это нам с вами придется пережить в ближайшие годы. Напоминаю, что сказала Ванга, болгарская прорицательница. Она умерла уже 8 лет. Господа, вы отдаете себе отчет, что избрание президента Обамы – это открытое чудо Всевышнего. Просто у него не было ни малейшего шанса, если бы не экономический кризис и не полное помешательство избирателей. Есть самые-самые рациональные причины. Не мог быть, господа. Поймите, социология – точная наука. И они предсказали, что первый небелый президент Америки – это еще 20 лет, и это будет латиноамериканец. Ну, проймите же, афроамериканцев здесь 15%. Ну, нет шансов. У этого человека 5 лет вычеркнуто из биографии. Ну, не может быть президент в Америке, у которого биографии нет 5 лет. Этот человек непонятно где родился. У этого человека двойное индонезийское и еще американское, а по законам индонезийским он не может иметь второе. Там миллион причин, его выбрали.
Сказано, что он родился в Кении. Раз родился он в Кении, он не может по конституции.
Он не может по конституции. Он, господа, когда Всевышний хочет, Всевышний все может возможно. Все. И его сделал Всевышний президентом. И вы понимаете, почему. Ни один президент не говорил Израилю того, что говорит этот. Господа, наш Нетаньяу думал, что он умный. Помните, он придумал экономический мир, и давайте процветание, и давайте, чтобы арабы сначала тоже что-то. Ему сказали, а не будешь брать то, что тебе говорит дядя Обама, то Америка отключит, помните, а если не будут брать, помните, распространить среди жильцов дома, а если не будут брать, отключим газ. Америка единственная страна, которая накладывает безусловное вето, понимаете, и Обама шепнул Нетаньяу во всех израильских газетах, знаю, был